Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1520, письмо 57.
Но больших новостей мы здесь не находим. Мы все это изучали. Изучали, что вся наша работа начинается с того, что мы задаем вопрос, каков смысл нашей жизни, когда уже в этой точке скрыто желание, направленное к цели творения. Это слияние с Творцом, окончательная точка слияния. Слияние мы точно не знаем, что собой представляет, что это за понимание, какое-то ощущение. Что это несет нам, но сказано «прилепись к его свойствам». Слиться со свойствами его означает, что есть свойства Творца. Те свойства, которые он представляет нам постепенно со своей стороны. А нам необходимо привести себя в соответствии им. Какие свойства Творца? Всего лишь это свойство отдачи, добрый и несущий добро. И человек должен уподобиться тому же свойству, добрый и несущий добро. В той мере, в какой Творец показывает ему свойство добрый и несущий добро, должен удостоиться и человек. Это выражается в отношении к ближнему, чтобы позволить нам прийти к отдаче в истинном ее виде, а не в отдаче ради получения. И поэтому есть подготовка, и путь ее долгий, медленный, постепенный. Причинно-следственной зависимости, когда мы противоположны Творцу. С помощью высшей силы, силы света, вследствие того, что Он проявляется в нас только в неопознанном виде, что называется окружающий свет, скрытый свет, свет, возвращающий к источнику, когда мы притягиваем от Него это свечение, мы таким образом исправляем себя и продвигаемся. И благодаря притяжению этого света мы тоже должны прийти к Нему с Ним в уподобление свойств, как Он хочет скрыть нас от себя, пока что для того, чтобы позволить нам исправление свойства отдачи на самом деле, чтобы мы не стремились к источнику всего добра, к Нему, а стремились к свойству отдачи в Нем, что является им самим. Мы должны тоже согласиться с этой работой вскрытии, когда мы желаем свойства отдачи, а не того блага, которое приходит к нам как результат этого. Хотя окончательное исправление, цель творения, доставить наслаждение творения, но доставить наслаждение выше свойства отдачи в нас. Поэтому здесь работа, это работа в пустыне, в земле пока что не засеянной, когда нет у нас в результате всех наших усилий никакого результата специально, чтобы мы искали, каким образом прикладывать усилия без награды выше этой награды и согласиться с этим, именно этого хотеть, когда мы стремимся к истине, к свойству отдачи, а не то, чтобы это стало средством достичь какого-то приятного ощущения. И вся эта подготовка называется исправлением, которое предваряет вход в землю Израиля. И путь наш заключается в том, что мы прежде всего обретаем силу исправления, свойства веры, свойства отдачи. Когда мы обретаем его, это называется 40 лет пустыни. А вслед за этим мы входим в работу с самим желанием получать, когда и само желание получать работает в направлении отдачи. Это называется работой в земле Израиля. Работа по исправлению и установлению нашего свойства над получением — это 40 лет пустыни. Это называется «Не делай другому того, что ненавистно тебе», «Гальгальтейнам катнут». Работа в земле Израиля — это уже работа с самими желаниями, не над ними, а именно с ними. Работа в трех линиях, с самим желанием, которое называется уже работой с Ахапом в Гадлуте, в большом состоянии души. И вследствие того, что мы работаем с самим желанием получать ради отдачи, тогда уже в желании получать на его четырех уровнях Авиюта мы раскрываем святые имена. То есть, когда мы уже можем выразить свойства, которые подобны Творцу, чтобы было имя Творца над тобой, когда уже выражение желания начинает быть подобным свету, и человек таким образом приходит к соответствию, к соединению, к слиянию с высшим светом, пока не приходит по всем этим ступеням исправления и величия души к полному соответствию, к полному слиянию, что является целью творения. Получается, что наша работа делится на несколько этапов. Этап, на котором человек совершенно отключен от этой работы, это период многих тысяч лет, проходимых человечеством. Затем он получает свыше пробуждение, когда он начинает чувствовать начало желания для раскрытия целетворения Творца, причины жизни его, каков смысл этой жизни. Он начинает над этим работать в группе, изучая, пока что во время, когда он не понимает, что он делает, как младенец, который родился, не понимает, где он родился, что находится вокруг него, кто находится вокруг него, и постепенно он продвигается к состояниям, которые становятся ему более ясными. Он тоже делает много вещей, как дети, глупых, не понимая, не ощущая, но потому что так написано, так делают, и он повторяет то, что делают другие. Пока что сами действия не приносят ему понимания. Конечно же, это не сами действия, но вследствие всех этих упражнений, даже когда он не очень-то понимает, что он делает, и вообще не знает, что он делает, свет притягивается, потому что таковы ступени продвижения, как у детей, которые не должны знать, каким образом они растут. Но они растут. Поскольку таковы этапы продвижения, потому что это есть этапы продвижения, которые существуют в природе, естественные этапы. Пока человек не достигает состояния, когда начинает все больше и больше понимать, с помощью чего в точности ему необходимо продвигаться, на что обратить внимание, он начинает понимать, что продвижение должно быть против его природы. Именно против, когда он должен поставить свое тело, имеется в виду его желание, в сторону отложить и не ждать, пока согласятся эти желания его с духовным продвижением. И это находится в совершенно разных направлениях, и поэтому человек должен искать возможности, советы, как проделать действия без поддержки его желания, без поддержки со стороны своего настроения, то есть наполнения, желания. И это сделано специально именно так. И здесь человек на самом деле встречает большое сопротивление с этой стороны и не понимает, почему, и не понимает, как он может продвигаться, если нет у него поддержки со стороны желания. Прежде всего, зачем, если не наполнять желание, как это было всю его жизнь до этого? Как продвигаться? Даже если, скажем, я хочу продвигаться против своего желания, вопреки ему, но ради какой другой абстрактной, может быть, награды, отвлеченной, мы много раз в жизни продвигаемся против желания в спорте, на работе, беря всякие обязанности дома и так далее. Но мы видим награду, которая понятна нам, ради чего это стоит делать. Иначе человек не может переставить руку с места на место, если он не чувствует, что ему будет лучше в другом месте. Нет у него энергии в теле, в руке, чтобы проделать это движение. Откуда же взять ему эту энергию? И поиск энергии, топлива этого, этой просьбы, чтобы это пришло извне, это называется силой веры, которую он ищет. Когда он не хочет работать на своем топливе, поскольку оно эгоистическое, но ему требуется, очень требуется какая-то энергия извне, мотивация, из внешней мотивации. И поиск этого уже приводит его через группу, благодаря поддержке с ее стороны, уже приводит его к тому, что свет начинает светить ему и дает ему силу продвижения, силу, чтобы продвинуться выше его тела. И не то, чтобы он тогда продвигался в том же виде, как и раньше, с желанием наполнять тело, с наполнением нет, но это свет веры, который дает ему возможность работать выше желания. То есть преодоление здесь все время в подъеме и продвижение в подъеме. И эти ступени называются 40 лет пустыни, когда он получает силы работать без всякой пользы для своих желаний. То есть действия, а не выше желаний, вопреки им, и результат не в этих желаниях, когда нет в них от этого ничего, но он способен именно так работать, когда его желания поддерживают это в сопротивлении. Это называется верой выше знания. Когда он получает такую возможность работать в таком виде, затем он переходит к работе в самих желаниях, когда и их он способен задействовать благодаря силе веры, без всякой пользы для них самих, но в пользу Творца. Это благодаря группе, окружению, когда он постепенно начинает устанавливать все эти этапы. И Тора делится у нас на то, что мы с помощью ее силы поднимаемся над желанием получать. Это первый этап. А на втором этапе мы работаем с желанием получать. Поднимаемся над желанием получать. Это период пустыни, когда мы работаем с желанием получать. Это уже вход в землю Израиля. Мы читаем книгу Зор, глава Пкудей, статья «Семь чертогов Ситра Ахра», 840 пункт.
Книга Зор — это книга, не предназначенная для учебы, а для того, чтобы требовать исправления. И не важно, где человек находится, в каком состоянии, в каком настроении, в каком состоянии самоосознания вообще. Важно. Если он открывает книгу, то должен просить какое-то выяснение, какое-то продвижение. Один просит понимания, другой, может быть, лучше жизни. Нам необходимо понять, что все эти вещи не очень важны по сравнению с просьбой о достижении цели. Я не знаю, в чем она состоит. Как у нас в жизни. Если я буду просить, как двухлетний ребенок, то, что мне хорошо, то, что для меня называется целью в жизни, то стоит ли мне это просить у книги Зор? Если бы я, скажем, читал бы ее в 2 года, что бы я попросил? Какую-то игрушку? То есть не в соответствии с моим желанием просить. Чтобы мне было приятно и хорошо или нет? Я знаю, там взрослые едят другие вещи и наслаждаются ими. Для меня это или кисло, или солено. А для них это сладко, они получают удовольствие. Они проделывают такие вещи, в которых я не понимаю, как можно получать от них удовольствие, как можно их вообще делать, откуда вообще у них стремление их делать, это делать. То есть не в соответствии с действиями, не с наполнениями, ни в чем. Я не знаю, чего просить. Если говорить действительно о состоянии, о том, что действительно мне выгодно. Мне говорят, что от этой книги ты можешь попросить время чтения, чего ты хочешь, но чего я хочу, я сам не знаю. Мои желания такие, что лучше Я бы сам хотел пожелать, чтобы у меня не было таких желаний. Поэтому получается, что человек должен прийти к чтению книги с тем, что он просит то, что сам Зор хочет ему дать. Это наверняка правильно. Это как умный мальчик понимает, что стоит просить, стоит желать быть взрослым, сильным, умным, активным и быть в состоянии производить правильные, хорошие действия и добиваться успеха. В том, что книга дает. Давайте так попробуем. Это попросить.
840-й пункт. Ведь пришедшего очиститься в этом мире в чистой стороне, очищает его в месте, называемом вера, то есть малхут святости. И есть много ступеней и правителей, готовых приблизить людей к служению Творцу и очистить их. А пришедшего оскверниться, оскверняет в другой, то есть нечистой стороне, и есть много ступеней и правителей, готовых осквернить людей. О том, кто приблизится к ним и устремится за стороной зла, написано: «Кто тот человек, который жить будет и не увидит смерти, спасет душу свою от преисподней? Кто тот человек, сотворенный в мире, что не увидит смерть, который устремлен в весь мир, то есть ангела смерти? Ведь явившись давать отчет перед своим господином, когда должен он уйти из этого мира, прежде чем покинуть этот мир, он видит ангела смерти. И эти семь чертогов, то есть семь отделов ада, называются 12 месяцев. Как есть со стороны веры, то есть малхут, 12 месяцев ступеней святости, так есть и у ситра-ахра 12 месяцев, в течение которых судят грешников и их души. Благословенна доля праведников, ноги которых отдалились от них в этом мире, не приблизившись к вратам их, чтобы спастись от них в том мире, чтобы не попасть под их суд в аду. Статья 1 чертог ситра-ахра, пустая яма, соответствующая сатану злого начала.
Мы продолжаем просить то, что Тора хочет произвести в нас, чтобы она сделала.
843 пункт. Первый чертог, с которого начинается злое начало, называется совершенно пустой ямой. Того, кто должен войти туда, никто не поддержит, чтобы он не упал. Все толкают его, чтобы он упал и не встал. Нет в нем поддержки добру. В окончании святости, то есть после малхут святости, начинается злое начало, ситра-ахра, у которой есть семь имен. О нем написано: на пороге грех лежит, то есть на пороге малхут, внизу лежит ситра-ахра. Малхут, не подслащенная биной, называемая манула, от которой начинается ситра-ахра. И поскольку она происходит от свойства сурового суда, того, кто должен войти туда, все толкают с целью свалить его, чтобы он не смог встать. Другими словами, заваливают гар да нишама, поскольку встать означает гар. В этом чертоге находится правитель Дума. Он находится наверху, в третьем чертоге ситра-ахра, и внизу, в первом чертоге. Это он хватает душу, когда правитель Таариэль отталкивает ее от святого чертога. Дума стоит в воротах первого чертога святости, чтобы схватить душу и утащить ее в чертоги скверны, и множество взывающих к закону и правосудию вместе с ним. Если душа нечиста, ангел Таариэль отталкивает ее, чтобы она не вошла в первый чертог святости, и тут же ее хватает ангел Дума, стоящий там, вблизи святости, в начале Ситрахра. Ведь он происходит от Захара Ситрахра, находящегося в ее начале.
Ну, скажем, я нахожусь в суде. Здесь, среди всех этих сил, о которых здесь рассказывается, он может, и тут говорится, что это так, а тот сяк, этот за, тот против. Я все время думаю, как это может дать мне что-то хорошее, вместе с тем, что я здесь что-то читаю, но о чем я думаю? Не как они сами по себе между собой упорядочиваются. Это меня не интересует. Мне интересно, как я удостоюсь, как я выиграю тот суд, который есть у меня, свое дело. Но вы чувствуете это? Так, по крайней мере, мы должны это читать. То есть, здесь есть силы, и я хочу, чтобы они помогли мне продвинуться, добиться успеха, удостоиться.
845 пункт. Под правителем Думой находится правитель Петут, под которым тысяча и десятки тысяч. Он призван соблазнять людей. Он бродит около души, совращая ее смотреть и обращать взор на то, что не следует. На многие блудодеяния и на многие измены, и все ангелы, находящиеся с ним, стоят около нее и ходят перед ней, принуждая ее отвратить свой взор и посмотреть, куда не следует. Петут — это злой посредник, подстрекающий на все дурные дела. Он стоит над могилой, когда тело приговорено, и лишает его глаз. Ведь он заработал их, когда тело еще было в этом мире, и они принадлежат ему. Эти два предводителя, Дума и Петут, свойства Захара и Нуквы. Ведь мера сурового суда не перестает вредить в начале своего раскрытия, будучи еще Захаром Ситрахра. Но суды должны раскрыться много раз, пока не достигнут силы действовать и карать. А это свойство Нуквы Ситрахра. Дума — это Захар. Он только хватает душу, и у него еще нет силы вредить ей и карать ее, пока Петут, который находится под ним, не совратит душу созерцать недозволенное, то есть он соблазняет его притянуть хохма сверху вниз, как делает Ситрахра. И каждый раз, когда он делает это, в конце раскрывается свойство сурового суда, как написано, на пороге грех лежит. И тогда душе наносится вред свойством сурового суда, и оно лишает глаз мертвое тело. Все, что тело делало в этом мире, душа тоже обязана сделать в этом мире. А поскольку тело попало в сети этого Петута, душа тоже попадает в его руки и делает то, к чему он ее склоняет и заставляет делать. Как сказано, совращая ее смотреть и обращать взор на то, что не следует, из-за деяний тела, когда оно еще пребывает в этом мире. Он стоит над могилой, когда тело приговорено, и лишает его глаз, ведь он заработал их, когда тело еще было в этом мире. Ведь из-за того, что он прилепился к Петуту и к его клике, будучи еще в этом мире, у него глаза были встроены с их стороны, поэтому Петут отнимает их, ведь они принадлежат ему. В могиле душу истязают до тех пор, пока не вводят ее в место, называемое ямой. Как много змей и скорпионов есть там, то есть ангелов-губителей, и все они вонзают жало в душу, держат и истязают ее. Перед духом Петутом есть другой дух, скверный, высший над всеми. Он стоит над всем этим чертогом, и все движутся благодаря ему. Он называется Гамгима. Он красный, как роза, и всегда готов чинить зло. И когда молитва человека отвергается, и он не удостаивается ответа, дух Гамгима в встает и поднимается, действуя заодно самым высшим духом скверны, сатаном, и обвиняет наверху, напоминая Творцу о грехах этого человека. Как сказано, и сатан тоже явился среди них. Сказано, сатан тоже гам, поскольку дух гам-гима действует заодно с сатаном, предъявляя свои обвинения. Два первых духа, Дума и Петут, произошли от свойства сурового суда в Малхот, называемого Манула. А дух гам-гима связан со свечением Бены, то есть Ишсута. Ведь когда нижние совершают грех, Малхут поднимается в Бену, и благодаря этому Клипот поднимается и связывается с Малхут, стоящей вместе Бены. Поэтому он называется гам-гима, так как он выносит замешательство, гим-гум, то есть отсутствие ясности в свечении Ишсута. И о нем сказано «высший над всеми». Ибо поскольку он должен связаться со свечением Ишсута, выходит, что он выше Думы, Думы и Петута, которые относятся к судам самой Малхут. От этого злого духа зависят множество других требующих суда, роль которых — ловить на злоречии или сквернословии, исходящих из уст человека, который вслед за тем произносит святые слова «горе им» и «жаль их жизни».
Я все-таки хотел бы здесь сказать... Все истории, слова, имена говорят о за соединение, о против соединения. Это то, что мы должны помнить, не забывать. То есть, если я читаю здесь текст, то я читаю его только в одном направлении. Он говорит или о силах, которые помогают мне объединиться и объясняют, как, или о силах, которые показывают мне, что я не могу соединиться, что они отталкивают меня от соединения. Только об этой линии, ни о чем больше. Поэтому, если я хочу выяснить, о чем текст, быть близким с ним, каким-то образом связаться с ним, я должен только в таком виде его видеть. Он не говорит ни о чем другом. Ни о чем другом не говорит, только об объединении. Или выясняет, что мешает, или что привести в действие для того, чтобы добиться реализации.
Учение десяти сфирот, третий том, восьмая часть, 629 пункт. Можно спросить о намерении во время учебы?
Ты будешь путать нас?
Я хотел спросить следующее. Мы изучали Зоар. Мы сейчас читаем Тес. Вы сказали, что все по отношению к обвинению. О чем же говорит еще вся наука? Она должна дать нам силы обвинения. Также выясняет, обвинены мы или нет. И говорит только обвинение. О чем еще можно говорить? Что мы раскрываем в науке Каббала? Только обвинение. Ну?
Так подскажите, Зоар тоже написан много лет назад. И ТАСС написан несколько десятков лет назад. Как это меняет мое восприятие? Как я восприятие? Что с этим делаю? Какая разница, читал я это 5 лет назад или читаю сейчас? Я тогда ничего не понимал и сейчас не понимаю. Как это влияет на меня?
Это влияет согласно твоему хиссарону.
Хиссарон на что?
На исправление, на что же еще? Вот он говорит тебе, все это при помощи поднятия ман, это благодеяние и молитвы. Заповедями называются действия по объединению. Есть 613 желаний, которых нужно обратить на ради отдачи. Я вижу, что я способен или не способен. Благодеяние — это значит, что я стараюсь их делать, и тогда я вижу, насколько я способен, насколько нет. И вследствие этого приходит молитва. По результату этого приходит молитва. Вот, пожалуйста, сила отдачи, сила объединения. Кроме этого, ничего. Зачем же нам эта наука? Чтобы знать, что написано здесь, на какой странице, никогда в жизни, если я не почувствовал, я должен почувствовать вкусы. Тогда я узнаю. А просто так, вся моя учеба для того, чтобы прийти к просьбе, к такой просьбе, которая, может быть, блин, какой-то свет, я не знаю. Но, в принципе, я начну чувствовать. Вдруг, в том, что я читаю, я начну чувствовать, как этот мир сейчас я чувствую. И нет сомнения в том, что я читаю, где я нахожусь, каждое слово я вижу и чувствую, своим внутренним зрением не раскрывается новый мир. Я начинаю понимать, что и этот мир я чувствую внутри себя. В отличие от нового мира, я понимаю, что такое этот мир.
Этот переворот когда происходит?
Переворот происходит тогда, когда есть отраженный свет. Тогда, когда у меня будет отраженный свет. Сила отдачи.
Ну, скажем, мы сейчас читаем внутреннее созерцание. Я хочу понять, представить. Так, как и раньше. Как это на меня влияет все это? Какое воздействие? Когда мы читали Зоар, вы сказали, что думайте про объединение. Здесь много деталей, таких или иных. Так как? Какое усилие здесь должно быть?
Усилие в том, я читаю о разбиении, об исправлении. Это называется в желании, в моих желаниях. Тогда я начинаю представлять себе, что в этих желаниях, где они во мне, что должен просить, что такое гагальтайна, что такое ахав, получение, отдача, высший свет, исправляющий меня, где он во мне. Я играю с этим. Насколько могу представлять, я представляю, но это не вопрос воображения. Я могу даже иврит не знать. Слушайте его без перевода. Дело в том, насколько человек старается практически реализовать эти вещи в группе, в обществе, и видит, что у него получается или не получается, и на основе этого и просит.
На последних выходных, первые из уроков, вы посоветовали послушать несколько раз. Вы сказали, что есть ученики, которые учатся много лет, стараются изменить себя, и не удается. То есть свет меняет ведь человека. Но
есть люди, которые в течение лет сталкиваются с одной и той же проблемой. Они думают, что они своим разумом могут раскрыть духовность. И это большая ошибка, потому что разум — животный, и в нем мы не можем раскрыть ничего, кроме иерусалимских мудростей, они тоже называются, скопировать в разум то, что находится в книге, и играть с этими вещами, не входя внутрь. Сама мудрость — это мудрость чувств, потому что она раскрывается в желании. Я чувствую это, я чувствую это, и это, и это. Я чувствую. И эти ощущения начинаю сопоставлять, совмещать. комбинировать, и тогда возникает мудрость, мудрость Каббалы, мудрость, которая выражается в чувствах, в келим получения, в желании получать. И это только при соединении разума и чувств. Но разум приходит впоследствии, я должен в первую очередь добиться того, чтобы что-то во мне проявилось в чувствах. Чувство прежде всего, все начинается с желания. Разум строится уже на желании. Если я начинаю строить разум без желания, то это ночной умник, то, что называется, потому что ночью темно, а он умный. Умный иерусалимец. Прежде всего, я должен позаботиться о том, как я чувствую эти явления в себе. Какие явления? Явления отдачи. Как я могу почувствовать явление отдачи в моем желании? Духовность — это всецело отдача. Так мое желание должно быть в отдаче. Но оно же все в получении. Сколько бы я ни старался, я вижу, что я еще больше сталкиваюсь с трудностями. Тут возникает молитва. Я стараюсь сделать действия по отдаче, для того, чтобы убедиться в том, что я не в состоянии, и они полностью мне противоречат. И в силу того, что с одной стороны я работаю в этом направлении, прилагаю усилия, с другой стороны вижу, что не способен. Это должна быть большая настойчивость, чтобы я не убежал. Я, наконец, начинаю требовать. Все происходит вопреки текущему состоянию, вопреки эгоизму. Отдавать в группу, группе. Ну, как я могу отдать группе? Что, для чего? Потом я вижу, что из этой отдачи ничего не выходит, что я не отдаю, а для себя я хочу добиться успеха, их использовать в своих интересах, и все равно я продолжаю вынужденно, волей-неволей, и как-то продвигаюсь, пока в конце концов объединяются оба полюса. С одной стороны, огромное разочарование, нельзя, невозможно отдавать. С другой стороны, я должен прийти к отдаче, и обе эти вещи, они полностью противоречат разуму и чувствам. В такой работе мы приходим к разбиению, когда человек разбит, потому что раскрывает свою точку разбиения сверху вниз, которая была в мире Никудим. Когда он раскрывает точку, называется, что он разбит. И отсюда, своим усилием, видя разбитую точку, сверху вниз было разбиение, он приходит к этому разбиению снизу вверх. И здесь, когда они встречаются, то это и есть точка разбиения. Точка разбиения. И тогда из этой точки он уже начинает требовать. Это требует больших усилий и, главным образом, поддержка. Поддержка группы, которая называется поручительство. Сокращенная версия статьи «Поручительство», пункт 19. Вначале, когда вы описывали процесс, вы говорили об общем исправлении, были отцы, которые были чисты, а затем вы перешли к личной работе. Входят в Египет, человек должен выйти из Египет. Где в этом личном процессе проявляются свойства отцов, и что нужно здесь исправить?
Я тебя не понимаю. А где твой Египет? До твоего Египта есть уровень отцов. До раскрытия большого желания получать. Когда ты выстраиваешь вокруг себя правильное окружение, начинаешь с ним работать, ты начинаешь с воодушевлением, и ты хочешь, и все так замечательно и хорошо, и, скажем, желание получать все еще чисто и не сопротивляется, и ты даже раскрываешь через какие-то годы, что нужно объединиться, и через это достигается духовное, ты даже соглашаешься с этим, пока ты утыкаешься в сильное сопротивление. Все это назывался уровнем отцов. Когда ты упираешься в сильное сопротивление, это называется Египет и сыновья. И тогда ты раскрываешь, продолжая, тем не менее, работать над объединением. И понимаешь, что ты не способен, никаких сил, и это не может произойти никак. Тогда ты находишь самого себя в Египте, то, что ты должен из него убежать, и ты нуждаешься в каком-то исправлении. Ты нуждаешься, что тебе необходима какая-то внешняя сила. И возопили сыновья Израиля от работы, то, что называется. Ты должен прийти к объединению. Означает, что ты поднимаешься, ты убегаешь от своего эгоизма, от которого ты уже отчаялся, и ты должен произвести исправление в своей природе. Ты не можешь, но как подняться? И тогда ты убегаешь. У тебя появляется сила убежать от него. Но с чем ты будешь работать? В тебе сейчас нет злого начала. Ты будто бы поднялся над ним. Ты убежал из Египта. Ты не хочешь пользоваться им. Все, перестал. Ну, скажем, ты бастуешь. Но ты, у тебя и хорошей силы нет еще. Ты не к чему тебе присоединиться. И тогда ты приходишь к решению, что ты должен быть как один человек с единым сердцем во взаимном поручительстве. Тогда ты получаешь силу Торы. Но не то, что сила Торы готова над тобой это произвести. Ты готов, ты согласен всем сердцем и душой, но сейчас, тот момент, когда проявляется в тебе пласт желания получать, от которого ты убежал, немножко раскрылось, и тогда ты тут же строишь себе золотого тельца. И так далее, и тогда начинается исправление. Это уже процесс исправления. Дайцек.
Где должна быть точка концентрации в работе? Если мы сыновья, у нас должны быть отцы, от которых мы должны привлекать свет и объединяться, и делать поручительство, или делать работу ради сыновей. Где эта точка концентрации?
Сказано сыновьями, сыновья вы Творцу, Отцу нашему. Мы должны работать над объединением. И все. И еще одна разница. Ну, смотрите, здесь можно добавлять много и рассказывать. Отцы — это отдача. Отдача. Об этом нечего говорить. Это понятно. Сыновья — это отдача. Отдача.
Дерех.
Через группу к Творцу. А мы имеется в виду, что мы, работая с миром, это отдача человечеству. Без Творца. Ну, я здесь ставлю знак вопроса. Когда они поймут, что это необходимо, когда-нибудь, но пока нет. То есть это те самые 99%, то, что мы называем. 99%. Здесь 1%.
Яниф из группы Иерусалима спрашивает, как объяснить товарищам, что невозможно исправиться в одиночку и нужна группа для того, чтобы раскрыть отсутствие объединения в отдаче группе?
Написано во всех статьях. У меня нет ничего, кроме разбитого кли. Как же я могу соединиться с другими? Если кли разбито, я должен получить от них силу желания привлечь свет, возвращающий к источнику. Вместе с ними. Вознести молитву масс, привлечь силу исправления, и сила эта придет не только ко мне. То есть желательно минимум 10, чтобы было 10 вместе со мной. И мы вместе начнем, соединяясь между собой, между нами, мы начнем выстраивать. Мы начнем выстраивать некое какое-то общее кли. Общее кли. Мы вместе, но не вместе. Как я могу построить так, чтобы это стало одним? Мы запускаем, задействуем общую молитву, взаимную. Каждый из нас — это сам по себе, а желтое вот это между нами — это наше общее желание к исправлению. И тогда это общее, совместное наше желание к исправлению, в нем мы хотим раскрыть, мы именно в нем хотим открыть силу, особую силу, которая бы находилась вот так вот между нами, и это и есть свет или Творец, чтобы он раскрылся. Когда он раскрывается, то исчезаем мы, каждый из нас исчезает, и тогда становится одно желание, и свет один. Так вот, слой за слоем мы к этому приходим. И поэтому, как может быть, чтобы я мог бы раскрыть что-то один? Что я раскрываю? Силу отдачи? Один? Ну, отдавай. Кому? Как? Тебе еще должен кто-то рядышком?
Ну,
захоти исправиться. Если я хочу исправить себя, то желание, которое во мне, хиссарон, которое есть в точке в сердце, исправиться. Исправиться — это означает соединиться с кем-то. Соединиться с кем-то. И тогда мне нужен его хиссарон, его желание, чтобы оно, чтобы это желание перешло бы ко мне. И тогда во мне будут уже два хиссарона, два желания. И тогда с этими двумя желаниями, одно желание — это для того, чтобы отменить самого себя, отменить свое желание получать. А второе желание — это для того, чтобы направить себя к отдаче. Поэтому мне необходимо этих два хиссарона. Я должен получить от товарища его желание. И без его желания, присоединяя к своему желанию, я не смогу захотеть отдавать. Потому что первое мне нужно для того, чтобы аннулировать себя. И тогда может появиться во мне подъем мана. И минимальное множество — это двое. Но двое — это недостаточно. Как можно больше, так больше шансов впечатлиться их силами, добавить к себе. И тогда, когда я требую объединения вместе с ними. Мне нужно показать и то место, где произойдет это объединение, и что в этом объединении я себе представляю, что должно произойти, и силу между нами. То есть мне нужно подготовить форму, как я представляю, чтобы, как должно быть правильно. Поэтому мы и обсуждаем, и учимся. Тогда это происходит. Само по себе не может быть. Вся работа в группе. Здесь есть еще. Это общее общество. Это женщины и общее человечество, сообщество. Все это действует также снизу, для того, чтобы подталкивать с положительной или отрицательной стороны.